Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Евангелие в современном мире». Мы изучаем книгу Даниила. Итак, у нас сегодня 9 глава. Помогает нам в исследовании этой удивительной книги Ростислав Николаевич Волкославский.
Здравствуйте.
Итак, 9 глава. Здесь мы видим молитву, прекрасную молитву Даниила, а также видим удивительное пророчество. Начнем мы, наверное, с молитвы и будем размышлять о том, что побудило Даниила.
Я думаю, что есть смысл начать сначала.
Сначала, правильно. В первый год Дария, сына Асуирового из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниил сделал для себя удивительное открытие. Да. Это произошло в первый год Дария, то есть когда Вавилонская империя пала. Да. Что он открыл?
Я думаю, что здесь прямо сказано, что он в книге пророка Даниила обнаружил, что 70...
Иеремии.
Обнаружил, что 70 лет исполняется над Иерусалимом. Что это значит? Что пророк Иеремия в 25 главе своей книги, Господь через него за много лет до этого предупредил, что власть Вавилона над Ближним Востоком и над Иерусалимом будет продолжаться 70 лет. И по окончанию 70 лет Вавилонский плен окончится. И все находящиеся в Вавилонском плену, иудеи, египтяне и все другие народы, они получат возможность вернуться в свои исконные страны. Вот. И Даниил чувствует по времени, что вот 70 лет плена завершено.
А мы в Вавилоне.
А мы еще в Вавилоне в этом году. И он, конечно же, обращается к Богу, потому что предыдущие видения, они были настолько панорамными, охватывающими всю историю мира до конца, что мы видели во 2, в 7 и 8 главах. Вот, а теперь его интересует не всемирная история с ее бесконечными перспективами или аж до второго пришествия. Его интересует вот его ситуация, его страна, которая разорена,
его народ,
который находится. Это естественный интерес. И он понимает, что народ этот находится в плену, потому что он грешил перед Богом, что они сами становились язычниками, горчали Бога. И теперь уже время их наказания, плена, завершается. И поэтому он просит Бога, чтобы все-таки Господь исполнил пророчество об освобождении из Вавилонского плена.
Мы видим, что шагом важным в решении вопроса освобождения начинается не с того, что Даниил призывает народ к восстанию, поднять вооруженное восстание против
уже павшей Вавилонской империи,
а начинает у него с молитвы. То есть мы видим Даниила, который опять преклоняет колени, как всегда он это делал, и у него и совершает ходатайственную молитву, очень красивую, подробно записанную, ходатайственную молитву за свой народ. Что его побудило? Вот я вижу текст, 13 стих. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас», он молится. «Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Его». Что здесь говорится? Что в книге Моисеева говорилось, на основании которого начинает молиться и просить у Бога прощения?
Когда Бог давал свой закон иудейскому народу, еврейскому народу, это произошло еще за 1500 лет до Рождества Христова, в эпоху Исхода. Вот. Он совершенно четко очертил перед ними условия завета, что они как народ могут пользоваться этой обетованной землей и получать Божье благословение на условии признания закона Божия и того служения, искупления, которое было им начертано во святилище, в их храме. Потому что не только закон Божий Бог дал и показал, как грешник может быть прощен, исповедовать как грехи. Вот. Но вот эти века, отпущенные для них, они зачастую очень неправильно использовали. Вот. Поэтому в этом случае он просит у Бога прощения за свой народ. Он не дистанцируется, не говорит, что вот они грешники, а я праведник. Вот. Хотя он действительно был праведник перед Богом, но он не отделяет себя от своего народа. Он переживает за свой народ, он просит за него прощения. Дальше это молитва.
Есть ли здесь какая-то определенная связь с Второзаконием 28 главой? Благословение и проклятие. На основании этого отталкивается, от этого отталкивается Даниил, когда начинает говорить: «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителя Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и у дальних, во всех странах, куда ты изгнал их, от отступления, и с какими они отступали от тебя».
Да, действительно, в Завете, как вы правильно говорите, было оговорено условие их благоденствия. В стране, если они будут исполнять закон Божий, исполнять его условия Завета, они могли бы жить очень долго и благополучно в этой стране. Но там сказано, именно в 28 главе Второзакония сказано и условия, и то, что их постигнет в случае, если они нарушат завет Господень, они пойдут вслед идолов, то он сказал, что я отправлю вас в плен к другим народам. И там четко обозначено.
Дальнейшие... То есть Бог четко показал поэтапно, что будет происходить шаг за шагом, да, если народ будет, да, непослушен Богу.
Да. И в данном случае совершились все эти события, и Даниил хорошо понимает, что произошло с его народом, судьбы исторические его народа понятны ему, и он исповедует грехи народа своего и свои собственные, потому что он знает, что единственный путь, по которому Бог может дать им свободу из плена, если они после этого плена или в этом плену осмыслят свои грехи, раскаются в этих грехах, исповедуют грехи свои, тогда Бог откроет эти железные ворота вавилонского плена и выпустит их на свободу.
Здесь Даниил предстает в образе того вождя, который от имени народа обращается к Богу в молитве исповедания, покаяния за грехи всего народа. Так я понимаю.
Я бы сказал не вождя, а пророка Божий, который духовно представляет этот народ и ходатайствует за этот народ.
Насколько прекрасны слова Даниила. «Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши очи, и услыши, очи открой Твои, и возри на опустошение наше, на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши неумедли ради Тебя самого, Боже, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Видим Даниила, который очень переживает за судьбу народа,
города,
чести Бога.
Да, да, да.
И поэтому просит Господь,
Храма Божия,
Господи, исполни то, что...
Ради Твоего имени, ради славы Твоей. Да?
И дальше происходят события. Когда же он еще продолжал молиться, мы читаем 21 стих, «Муж Гавриил, которого я видел прежде в видении», это у нас 8 глава была, «быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И, вразумляя меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению.
Да.
В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный, и так вникни в слово и разумей видение». Да. О каком здесь разумении идется речь?
Если вы помните, в 8 главе, вот, в конце главы сказано, что Даниил, в общем-то, многое понял. Понял, что такое овен, что такое козел, этот Александр Македонский, что такое рог, он даже готов был как бы понимать, но он не понял последнего пророчества о 2300 вечеров и утр. Он говорит, я...
Изумлен был видением,
да,
сим,
и не понимал его. И больше того сказано, же видение же о вечере и утре, да, истина, но одно относится к отдаленным временам. 26. Я не понимал этого видения, отнесенного к отдаленным временам. И поэтому вот Господь теперь приходит, начинает объяснять ему это пророчество, которое записано в 8 главе.
А какая связь с молитвой? Это ответ Бога, это начало действия освобождения Бога, когда вот Даниил молится, и следующий шаг идет, это Бог посылает Гавриила для того, чтобы объяснить то видение, которое Даниил не мог понять.
Это прямая связь. Покаяние открывает Богу возможность активного участия в судьбах народа Божьего. И он всегда хотел, ему намного приятнее выпустить людей из плена, чем отправить в плен, потому что он человеколюбивый Господь.
Мы видим само теперь пророчество. «Вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены были беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». Нам, наверное, сложно сейчас разобраться с современным людям. Для Даниила было понятно седьмины, что 70 седьмин, что такое седьмина? Это было понятно для Даниила?
Да, это неделя.
Неделя.
70 седьмин, 70 недель. 70. Определены для народа твоего. И мы вот видим, что в самой книге этой Даниила задана система день за год. Фактически не 70 недель было, а 490 лет. Потому что день за год. И действительно, вот отсюда начинается... Значит, отсчет последнего периода, отделенного для еврейского народа. Там слово «отделены» есть, да, и «определены». Вот в еврейском оригинале стоит слово «отрезаны».
«Определены»
для,
и «отрезаны».
Для народа твоего. То есть от большого пророческого периода 2300 вечеров и утр, о котором он, потому что ангел пришел объяснить то, чего он не понимал, вот, сказано,
Бог начинает объяснять ему, что будет происходить.
Да, сначала для твоего народа отделяется еще 70 седьмин. Фактически 490 лет.
От 200-300, он говорит, мы отрезаем 490 лет.
Первый кусочек от 200-300, от 2300 лет отделяется первый период, 490 лет.
Здесь говорится
для еврейского народа. Для еще еврейского. Оставлено время милосердия, чтобы покрыты были преступления, чтобы запечатаны были грехи, чтобы, чтобы приведена была правда вечная, вот, чтобы помазан был святой святых.
Вот интересно, вот это о ком идет речь. Вот.
Значит, этот период был... последний период приготовления народа, это не маленький период, 490 лет, правда? Угу. Вот, но этот период предназначен был, чтобы они ожидали Мессию, Спасителя.
Как истинного освободителя.
Истинного освободителя, потому что вавилонский плен, освободил их из вавилонского плена Кир Великий, а от духовного плена мог освободить только небесный посланник, Мессия Иисус Христос.
То есть, по сути, вот это 490 лет, это не времена, похожие на времена Даниила, когда Давида или Соломона, когда иудейское царство было абсолютно свободным, независимым. Это время постоянного зависимости и вассальства. Так можно сказать?
Да, в 11 главе мы подробнее рассмотрим это. Эти 490 лет, они не имели тех возможностей, что ли, которые они имели раньше, в дни Давида, когда они создали чуть ли не империю на Ближнем Востоке. А теперь они имели маленькое иудейское государство, вот, которое находилось в вассальной зависимости сначала от персов, а потом с 200 года до нашей эры под гегемонией этих селевкидов, греков, о которых мы говорили, что там четыре государства образовалось. То есть Палестина находилась на протяжении этих 490 лет под господством других народов, за исключением последних 100 лет или 120 лет, когда они имели некую государственную независимость. И вскоре попали под
Влияние Рима.
Под влияние Рима.
Поэтому он говорит, что истинным освободителем вашим будет святой святых.
Да.
А почему именно так определен святой святых?
Святой святых – это интересное выражение. Помазан будет святой святых. Оно имеет двойное значение. Святой святых – это относилось обычно к предметам скинии. Угу. Святой святых – это второе отделение небесного или земного святилища. Оно должно быть помазано, и святым святых можно было бы назвать и Мессию самого. И он помазан, и святилище будет помазанным. Здесь говорится о том, что начнется время, когда придет Христос, его, и совершится великая тайна благочестия. Христос примет на себя роль Мессии, Спасителя мира, жертвы за грех. Вот, и он будет помазан как первосвященник после того, как он воскреснет из мертвых. И небесное святилище будет помазано.
Мы узнали большой отрывок, 230 вечеров и утр. На фоне этого отрывка мы узнали еще один маленький отрывок, который отрезается от него 490 лет. У нас нет отправной точки, откуда нам начать считать. Да. И так знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена».
Обозначено начало – это указ о восстановлении Иерусалима. Если мы посмотрим по историческим аналам, то совершенно понятно, что этим годом был 457 год до Рождества Христова.
Это был один указ?
Было три указа. Вот. И вот в этой книге у меня подробно характеристика каждого из трех указов есть. Значит, первый указ издан был Киром Персидским в 538 году, как вы помните. Вот. Второй указ был издан... И что это был за указ? Указ о освобождении евреев из вавилонского плена и разрешении построить храм. В этом первом указе не было разрешения о восстановлении Иерусалима.
А было восстановить храм только?
Только восстановить храм. Второй указ, подтверждающий их право строить этот храм, это был 520 год при Дарии Первом Гестаспе.
А подтверждающий, потому что прекратили...
Потому что меня мешали самаряне им строить храм, о чем подробно описано в книге Ездры. Вот. И третий указ был издан Артаксерксом I Лангеманом. Вот, это третий указ, 457 год. В 7-й год его правления был издан указ. Он был самый полный из всех этих указов, потому что он давал юридический статус иудеи. Они не просто возвращались из плена.
Как административная единица.
Административная область, которая получает самоуправление. И на территории этой области закон Божий считается легитимным, законным со стороны даже Персидской империи. То есть персы признают авторитет закона Божия на территории Иудеи. Для евреев этот закон становится законом их страны. И, наконец, когда они получили и получают своего области правителя, вот, становится первый правитель у них. Кроме того, они освобождаются от налогов. Вот. И, естественно, Иерусалим становится столицей этой области, автономной области.
Естественно, восстанавливается.
Восстанавливаются стены, о чем пишется в 4 книге Ездры, в 4 главе книги Ездры, что они начали строить стены в это время. Но самаряне, которые их окружали, и другие народы, они начали завидовать им и начали мешать им строить этот город и этот храм. Поэтому были остановки со стороны персидских царей, поскольку жалобы на них поступали, что вот они строят мятежный город, они потом от тебя отвалят, то есть отойдут, потому что будут иметь свою крепость и так дальше. Вот. И поэтому персидские цари иной раз и прислушивались к этим жалобам. И то разрешали, то запрещали. Мы перечислили три указа, но было два запрета. Еще между этими указами, которые мешали им двигаться дальше. Вот. И поэтому фактически 457 год, как об этом указывают историки, историк Тураев в истории Древнего Востока, вот, он четко описывает эту эпоху и говорит, 457 год был годом, характерным тем, что они получили автономию. То есть это возможность развивать свою государственность в этом плане.
То есть это становится отправной точкой для пророчества об израильском народе 490 лет, а также отправной точкой для большого пророчества 2300 лет.
Да, я еще раз хочу сказать, что было с 457 года восстановлена вся религиозная система. Во-первых, страна, во-вторых, народ, в-третьих, закон Божий восстановлен был, храм имеет право существовать, его не облагают налогом. То есть вот эта вся система, страна, город, закон Божий, это вся религиозная система Ветхого Завета. Она в миниатюре теперь была восстановлена, за исключением того, что они не получили царского
статуса.
Царя больше не было. Они должны были, как религиозная община, вот здесь, имеющая не только Иерусалим, но и десятки маленьких городов вокруг в Иудее. Потому что историки говорят, что с этого года, начиная с 457 года, очень бурно начали строиться города в Иудее.
То есть начинает возрождаться.
Да, страна воскресает из плена.
Мы видим, что сказано, что от восстановления Иерусалима отрезается 62 седьмины до Христа Владыки. Да. То есть в этом периоде 490 или 70 седьмин, да, как я правильно понял, да, отрезается 62 седьмины до Христа Владыки.
Я думаю, что есть смысл воспользоваться схемой, которая показывает все эти периоды, вот чтобы посмотреть на нее. Вот, и там будут показаны основные вехи. 457 год – это начало. Как пророчество в 70 седьминах, так и начало пророчества 2300 вечеров и утренних лет – и, кроме того, там указан год 408, это год, когда, в течение которого было уже завершено строительство самого города Иерусалима. И теперь еще вот эти 62 седьмины или 480, там сколько лет, надо посмотреть, 83, вот до того, как Иисус Христос должен был прийти на
землю. То есть Бог очень четко показал своему народу, определил дату, когда должен появиться Христос или Мессия.
Да. Там получается 27-й год, когда Мессия приходит к Иордану на крещение. 27-й год после Рождества Христова. Вот.
Христос Владыка – это помазанник, да?
Да, да, да.
То
да.
есть когда совершается помазание
его
или крещение?
Его, по крайней мере, как Мессии на служение. И дальше описывается…
26 стих. По истечении 62 седьмин, то есть вот после того, когда был явлен Мессия, предан будет смерти Христос. Очень интересный момент упоминается. Будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Несмотря на то, что такая сложная информация, пророческая, она имеет самое конкретное исполнение в истории и в Священном Писании. Действительно, Христос был распят и умер.
Половина седьмины.
Там, значит, в еврейском стоит помазанный вождь, Мессия. В греческом переводе это звучит как Христос. Смысл один и тот же. Что вождь помазанный будет убит, да?
Да.
Вот. И действительно,
при этом будет смерти Христос,
это
и не будет.
В половине последней седьмины,
которая осталась.
И действительно, это был 31-й год.
Когда половина седьмины, это 7, разделенное пополам,
да,
получается 3,5 года.
Да, да.
Как это за 3, значит, через 3,5 года от помазания, да, будет убит Христос и не будет.
Да, 31-й год нашей эры, год, когда Христос был распят на Голгофском кресте во дни императора Тиберия.
Удивительное пророчество.
Это самое точное пророчество. Не только вот я или там мы, вот богословы, истолковываем. Вот. И это бесспорное пророчество. Возьмите, например, такое мощное энциклопедическое исследование, как толковая Библия Лопухина, православный исследователь. Он точно так же истолковывает 70 седмин, как мы сейчас это изложили. Это серьезное дело. Оно не принадлежит какой-то конфессии, это пророчество. Оно общее христианское пророчество. И большинство христиан придерживается вот именно этой датировки. Хотя есть и другая, ориентированная на 444 год. Это близкие. Во всяком случае, то и другое пророчество приходится ко времени смерти Иисуса Христа.
Мы видим, что начинается глава с того, что Даниил молится и просит, чтобы Господь утвердил завет со своим народом.
Да.
А заканчивается глава тем, что утвердит завет для многих одна седьмина. Вот так вот здесь говорится. Какая здесь связь?
Как раз эти 7 лет, которые последняя седьмина, это, во-первых, время проповеди Иисуса Христа, 3,5 года Он проповедовал. Вот, и помните, Он сказал на вечере, когда поднял чашу, сказал: «Сие есть кровь Моя Нового Завета за многих, изливаемое в оставление грехов».
Можно ли сказать, что вот здесь Даниилу Господь показывает, что вот здесь по-настоящему и завершается освобождение твоего Божьего, моего народа.
Да,
вот здесь Бог утверждает
завет для многих.
Для многих.
Благодаря смерти Иисуса Христа был утвержден завет для многих, потому что благодаря смерти Иисуса Христа все народы имеют право на прощение грехов. И всякий человек имеет право на прощение грехов, если он серьезно и глубоко покается и примет верою жертву Христа. Поэтому завет утвержден смертью Христа для многих, а не для избранников.
Спасибо большое за столь увлекательное исследование. Божьих вам благословений. Также мы приглашаем всех наших телезрителей вместе с нами исследовать книгу Даниила. Да благословит вас Господь.